дорогие друзья, прежде чем вы начнете смотреть это очень интересное видео, я хотел бы пригласить вас на 6-й фестиваль «Цифровая история», который пройдет в городе Москва 30 ноября и 1 декабря. Этот фестиваль будет двухдневный. Мы посвятили его теме «История и литература». Мы поговорим с нашими замечательными спикерами об исторической подоплеке знаменитых литературных произведений. Докладчиками фестиваля выступят такие известные люди, как Олег Валерьевич Соколов. Он расскажет ни много ни мало о прототипах знаменитых трех мушкетеров. Профессор Санкт-Петербургского университета Кирилл Борисович Назаренко подготовит доклад про «Одиссею капитана Блада» Рафаэля Сабатини и, соответственно, «Пиратов Карибского моря». Знаменитый киновед Михаил Трофименков и литературовед Андрей Аствацатуров поговорят о судьбе Эрнеста Хемингуэя и его персонажей. В частности, раскроют историю публикации в Советском Союзе легендарного романа «По ком звонит колокол». Полюбившаяся нашим зрителям Елена Давыдовна Браун выступит с докладом о Ричарде III, знаменитом британском монархе, которого демонизировал Уильям Шекспир в своей небезызвестной драме. Поскольку форум посвящен литературе, конечно же, его гостями будут и писатели. Так, лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин расскажет о своей работе «Пантократор солнечных пылинок», посвященной Владимиру Ильичу Ленину. Знаменитый просветитель Павел Басинский, написавший самые, наверное, полные и интересные биографии Максима Горького и Льва Толстого, расскажет о наследии Алексея Максимовича Горького в отдельном диалоге. Специальным гостем фестиваля будет дочь маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева Наталья Ивановна Конева, которая одновременно является еще и профессором литературы и языкознания. Она расскажет про круг чтения советских маршалов. В частности, у нее дома хранится множество книг с пометками ее отца, маршала Конева. И она расскажет о том, что читали и как размышляли над прочитанным знаменитые советские полководцы. Помимо этих будут и другие интересные доклады, а также стандартные перебивки нашего фестиваля с песнями, танцами, викторинами и прочим занимательным. В фойе будут работать реконструкторы, а также развернется самая интересная историческая книжная ярмарка в нашей стране. Покупая билет на один день, вы автоматически получаете промокод, который позволяет купить билет на второй день со скидкой. Билеты можно приобрести по ссылочке в описании. Приходите 30 ноября и 1 декабря, город Москва. С нетерпением ждем, будет здорово.
Алексей Исаев, Артем Драбкин.
Спасибо, что позвали.
Скажите полотенце.
А я не, мы не знаем, мы не знаем, что это за шутка.
Я скажу полотенце, просто чтобы узнать. В чем дело.
У тебя в нас удвоенцы с пушками, с гранатами, с большими автоматами.
Раз, да.
Да, раз, вот, так сказать, хотя бы обогатился сокровенным знанием. Потому что я вырос на окраине Советской империи в городе Ташкенте. Там у нас были какие-то другие поговорки.
И ты, небось, говорил...
Я на узбекском говорил. Ун, бир, ики, уч я до сих пор знаю. Это 1, 2, 3.
Ну, у нас будет сейчас рассказ про Советский Союз. Такой жесткий, да, вот у ребят не работает?
Ближе просто держать, по-моему.
Вот так?
А. Да.
У нас будет про жесткий Советский Союз. Мы будем рассматривать давление государства на народ и встречную инициативу во время войны. У меня там есть презентация. Вот, можно следующий слайд. И мы начнем с трудового права. Это у нас, наверное, следующий слайд будет. Мне придется иногда поворачиваться, чтобы понять, что там сзади у меня будет. Значит, 30-е годы, время экспериментов. Трудовое право подвергается самому разному пересмотру. Люди переходят на непрерывную трудовую неделю. То есть учреждения работают 7 дней в неделю, 1/5 работников отдыхает. Посмотрели на этот эксперимент? Поняли, что не работает. Перешли на 6-дневную трудовую неделю. То есть 5 дней, это значит 4 дня работаем, 1 день отдыхаем. 1/5 тружеников. Семьи, понятно, так сказать, немножко были так, ну, сложно им было, да, у жены выходной, у мужа на работе. В общем и целом посмотрели год, поэкспериментировали, отменили. Потом перешли на 6-дневную рабочую неделю. Посмотрели на это дело. Тоже, в общем и целом. В общем, к 40-му году поняли, что 5 дней работать, 6 дней работать и 1 день отдыхать, это вот то, что надо. И ввели, сразу ввели. Ввели, увеличили рабочий день на 1 час и ввели, соответственно, 7-дневную рабочую неделю. Но мало того, под законным актом ввели наказание за прогулы. Почему так получилось? Взрывная индустриализация, рост населения в городах 30%, и люди, просто не привыкшие регулярному хождению к определенному часу на работу. Поэтому вводится абсолютно драконовский закон, по которому опоздание на 20 минут карается сначала штрафом, а потом тюремным заключением. И следующий слайд. У нас за 6 лет 8,3 миллиона человек поехали в лагеря. Поехали, причем 40-й год, там порядка 3 миллионов осужденных. И, конечно, когда на это дело посмотрели в 41-м году, то в августе провели первую амнистию, по которой вышло 1 миллион человек, которых, конечно, естественно, в основном это трудоспособное население, да, и мужское население тут же было, естественно, призвано в армию.
Ну, я думаю, что все же не все именно в лагеря поехали, то есть понятно, что было преследование, но не обязательно, потому что статистика органов, она была поскромнее. А сразу возникает вопрос, жесткие указы принимаются в 40-м году, да, я правильно понимаю?
Да, в 40-м году.
Да, когда официально пакт с Германией, ну, не сказать, чтобы дружба, но, по крайней мере, такой пакт, необходимость драконовских мер как-то объяснялась пропагандой, или это и так было понятно гражданам после чтения газет про то, как разбили Францию за 2 недели?
Я думаю, что это было и так понятно, и более того, естественно, так скажем, многие граждане выразили в своих письмах одобрение введением подобного закона.
Даже
еще
так?
Раз говорю, да. Еще раз говорю, что общая трудовая дисциплина к тому времени очень сильно была подорвана за счет огромного вливания бывших колхозников в ряды рабочих. И именно поэтому даже введение таких драконовских мер, насколько были, так скажем, искренние эти письма, это вопрос. Но такие письма были о том, что да, наконец-то мы вот правильно, учитывая международную остановку и то, что Советский Союз, единственное, уникальное государство, да, в окружении врагов и постоянные конфликты, конечно, там требовалось укреплять трудовую дисциплину, и все воспринимали это, ну, по крайней мере,
с пониманием,
как адекватную меру. Ну и, естественно, когда наступила война, следующий слайд, да, то, естественно, тут же выходят законы, указы о режиме рабочего времени и о возможности вообще работы служащих. Значит, получается так, что фактически, особенно в военной промышленности, рабочих закрепляют за заводами. Вот, вводятся дополнительные рабочие часы, которые может директор назначать, и фактически к 8-часовому дню автоматически прибавляется еще 3 часа. Вот. Естественно, они оплачиваются. Отменяются отпуска. Замораживаются выплаты. В общем и целом, это был такой очень суровый указ. Но, опять же, люди были готовы. То есть, опять же, никакого ропота по этому поводу нету. Да? То есть, люди, так скажем, под влиянием, под пониманием той агрессии, которую несет фашистская Германия, они были готовы пожертвовать собственным благополучием материальным, да, ради достижения цели победы над фашистской Германией. И еще более жесткий указ следует в декабре 1941 года. Вот, тогда самовольный уход карается тюремным заключением от 5 до 8 лет. Вот, значит, следующий слайд. Это правоприменение этого указа от декабря 40-го года. Довольно большое количество было по нему, так скажем, возбуждено уголовных дел, но в силу того, что большинство людей самовольно ушли и никуда не появились, то есть их не нашли, то большинство дел выносилось заочно. И уже в 44-м, 1946 году прошло целый ряд амнистий, по которым вот этих осужденных, их, в общем и целом, их не нашли, и они автоматически попали под амнистию, и, как говорится, про них и забыли.
Да, тут самое время вот спросить о, так сказать, масштабах и происходившем. И в танковую промышленность, которая производила танки. В 1943 году из состава работников нарком танкопроба выбыло 53 тысячи человек. Всего работало примерно 300-400 тысяч человек в танкопроме. В том числе 23 тысячи самовольно. То есть дезертировали согласно указу 23.12. В 44 году выбыло почти 50 тысяч. Из них ни много ни мало 22 тысячи, даже 20, практически 23 тысячи самовольно. То есть масштабы явления были, прямо скажем, весьма внушительными. То есть получается, что строгость законов в России компенсируется необязательностью их выполнения? Или
именно, что? Так, именно так и получилось. Но тут, опять же, нужно понимать, что это военное время. Огромные перетечения масс людей. То есть люди уходят с завода по призыву или с завода, или, так сказать, они подвергаются призыву. На их место встают либо женщины, либо, то есть женщины, которые там имеют детей, да, то есть она там может, естественно, с ребенком и опоздать, и заболеть, и еще что-то. И вот эта, так скажем, дисциплина, да, которая насаждалась сверху очень такими драконовскими указами, при этом сталкиваясь с тем, что физически люди не могли выполнить их. Потому что, на самом деле, кроме всего прочего, война, ну, обнажила проблемы, соответственно, с бытовыми условиями, да, то есть люди жили очень скученно. Вот, иногда, естественно, мы знаем все, да, и там валенок не хватало, то есть одну пару сапог использовали, так сказать, на несколько человек, кому в смену идти. Вот, и в общем и целом, вот это вот падение дисциплины, оно было, с одной стороны, то есть это объективная вещь. И поэтому сверху все время гнали вот эти указивки насчет того, что давайте еще больше накажем, еще что-то.
Так сказать, ну, в итоге все закончилось декабрьской 44-го года амнистии, когда всех этих заочно осужденных людей просто всех оптом простили.
Ну, там не оптом простили всех, вот, там несколько было амнистий, там 44-го года и потом 46-го года. Поэтому, в общем и целом, но вот эти методы, да, то есть потом уже к концу, вот, к концу войны, мобилизация, как бы война уже закончилась, а мобилизационные методы остались. И они, на самом деле, действовали еще несколько десятилетий после войны, то есть люди привыкли вот управлять такими методами, и во многом, то есть, ну, катастрофа Советского Союза, она в том числе может быть атрибутирована и к этому.
Но, с другой стороны, получается, что Советский Союз не был таким вымуштрованным государством, которое все ходят в ногу, то есть, на самом деле, было и движение каких-то людей с одного предприятия на другое предприятие.
Абсолютно,
то есть,
и в армию. И в армию люди бежали, на фронт. То есть, собственно, это вот эти люди, которые там исчезали, да, то что это привел, это те люди, которые там во многом ушли на фронт.
А бронь? То есть вот это вот средство защиты квалифицированных специалистов, бесценных, на самом деле, для той же там танковой авиационной промышленности. Ну, насколько это... То есть на самом деле это была мера защиты специалистов от того, чтобы они сбежали на фронт.
Да, кто-то этой бронью пользовался, а кто-то старался ее обойти. Потому что на самом деле работа там 12 часов в смену, да, и в общем целом на голодном пайке, она ответственная работа. Это довольно сложная вещь. И, так сказать, многие люди, особенно это к 43-му году, самым тяжелым в тылу годом считается 43-й год.
То есть это... А почему?
Вот это непонятно. Во-первых, недофинансирование тыла. Ну, то есть реально все деньги, все и все материальные средства вгребались на фронт. Вот, и истощение запасов людских, да, то есть у них были люди там предвоенные какие-то, ну...
У людей запасы, то есть, да.
У людей был жирок, а к 43-му году он просто истощился. Вот. Какие-то деньги были какие-то вещи. И все это уже было продано на рынках. И в общем и целом, и пик голодной смертности, вот если говорить по тылу, мы не берем Ленинград, да, приходится на 43-й год.
Ну, может быть, это еще связано и с потерями больших территорий в 42-м году, как раз юг России, основная житница.
Там не только с этим связано. К 43-му году почти в два раза упала производительность сельскохозяйственных площадей. Упало количество самих сельскохозяйственных площадей. То есть просто стало производиться меньше сельхозпродукции, то есть людям просто стало нечего есть. Ну, давай дальше, мы пойдем.
Да, да.
Вот. А, кроме, но помимо этого, значит, следующий слайд. Вот. А, значит, кроме этого, люди привлекались, соответственно, на трудовую повинность. И для колхозников были увеличены количество трудодней. Более того, было введено обязательное количество трудодней, которые должен отработать подросток. Это 50 трудодней. Для взрослого человека это стало 100-150 трудодней. То есть это то минимальное количество, которое должен был отработать колхозник. И естественно, если человек не отрабатывал такое количество трудодней, то ему, значит, назначалось наказание, исключение из колхоза. Это что значит? Отбирали все, что у него есть. То есть личное приусадебное хозяйство, дом, и отправляли его либо в город, либо он, так сказать, даже не знаю, чем дальше вот занимался. Вот, ну, казалось бы, такие драконовские методы должны были привести к тому, что количество наказаний возросло. Наоборот. Давайте следующий слайд. И вот по правоприменению получается так, что на 40-й год 7,7, ну, то есть 12% колхозников не выполняли минимум, и 7,7 было исключено процента. А на 44-й год 11% не выполняло, и только 3 исключения. То есть помимо... То есть вот эти драконовские методы, они не всегда работали и, более того, не всегда были адекватными. Например, в 41-м году были в колхозах или в районах введены политотделы в, так скажем, на селе с тем, что, ну, с чрезвычайными полномочиями.
На самом деле возвращение периода на колхозного строительства политотдел МТС, если я не ошибаюсь, было в 30, начале 30-х.
Да, но... Они, в принципе, не понадобились. И буквально через год их все распустили. То есть люди готовы были работать даже в таких условиях. Значит, вот это то, что касается... Мы по верхам проходим. То, что касается трудового права и его применения во время Великой Отечественной войны. Следующее это... Мы коснемся... Это следующий у нас слайд. О, да. Ну, это вот слайд, он касается... строительство сооружений, вот при отправлении на работы людей, да, то есть 250 тысяч человек было мобилизовано за 3 месяца в ноябре, декабре и январе 41 года, вот в этих 3 областях, и вот количество сооружений, которые они построили за это время. Давайте следующий слайд. Налоговое бремя, которое легло на людей в это, во время войны. Давайте следующий. Слайд. Вот у нас такой вот бюджет у нас вырисовывается за 4 года военных. Ну, здесь за 5 лет с предвоенным годом. Мы видим, что бюджет фактически не дефицитный. Более того, он растет все время.
Но это на всякий случай это в миллиардах.
Да, да, миллиардах рублей, да. Я не указал. Давайте посмотрим следующий слайд. Каким образом наполнялся этот бюджет? Значит, сразу же практически 3 июля, да, выходит указ о установлении надбавки к сельскохозяйственному налогу. Мы должны понимать, что налоги платил каждый колхозник, помимо налогов с колхоза, то есть закупочная цена была, да, еще взимался подушный налог с каждого двора, вот, и он увеличивается. 21 ноября выходит указ о налоге на холостяков и одиноких. И самое важное, конечно, тот же указ о 26 декабря 1941 года о военном налоге. Под него подпадало все население. Он имел прогрессивную шкалу. Вот. И, то есть платили, значит, с колхозников где-то 150-600 рублей и с рабочих от 120 до 2700 рублей.
Да, чтобы понимать, зарплата рабочего составляла где-то 500-700 рублей, инженеров где-то 1000-1300. Ну, вот. Это, то есть, чувствительно на самом деле, но нельзя это... сказать прям грабительски.
Это можно было потянуть, но просто мы понимаем, что на самом деле налоговое бремя во время войны выросло на каждого человека в 4 раза. Ну, то есть, условно, если у тебя сейчас 13% налог, то увеличиваем его в 4, получаем 50%. Это на самом деле очень существенно. Очень существенные налоги. Вот. Ну и посмотрим следующий слайд. Значит, я в него включил еще подписку на госзайм. Но вот мы смотрим, да, значит, всего налогов было исчислено 143 миллиарда, это за 4 года войны. Из них военный налог дал самую большую цифру, это 72 миллиарда. На холостяков 8 миллиардов. И подписка на госзайм, которая на самом деле, конечно, была добровольной. Но в тех условиях она, конечно, носила добровольно-принудительный характер. Люди, естественно, подписывались на бумаге. Последующие реформы денежные, да, 47-го и 61-го года, фактически обнулили ту цифру, которую, на которую люди подписывались. И вот эти госзаймы, они были закрыты в 70-х годах, вот, но, понятно, по тем деньгам, которые уже были в 70-м году. То есть, фактически, люди, конечно, ничего не получили. Вот такое, значит, у нас, такая вот у нас ситуация с налоговой нагрузкой. Давайте следующий слайд. Ну и у нас есть еще, конечно, прочие мобилизационные меры, которые предпринимало государство, да, для, так сказать, того, чтобы направить все возможные ресурсы на войну, то есть на победу. И на самом деле самое большое достижение государства это являлось нахождение консенсуса с народом, да, вот это слово модное в перестройку, когда народ сказал, окей, мы готовы затянуть пояса, мы готовы пострадать, но мы хотим победы. Но мы прощаем вам ваши ошибки, мы прощаем то, что вы нас обираете, но мы готовы заплатить эту цену за победу.
Ну и сакраментальный вопрос, почему не было никаких даже восстаний? То есть, ну, мне, по крайней мере, неизвестно ничего о том, чтобы хоть где-то были волнения в связи с вот этим закручиванием гаек. Действительно консенсус, то есть достигнутый к 41-му году консенсус?
Огромное количество, то есть пропаганда в каждый дом. Вот прям, во-первых, вырос естественно, образовательный ценз. Ух ты, у нас 10 минут всего. Вырос образовательный ценз народа. Пропагандисты, то есть количество, допустим, агитаторов, которые были направлены в колхозы, там, условно, выросло там в 15 раз. Да? Вот. И пропаганда доходила до каждого человека, и каждому человеку четко было объяснено цели войны. Вот это то, чего не было достигнуто в Первую мировую, и то, почему, собственно, одна из причин, почему рухнула та власть, да? Потому что здесь война была четко объяснена, что это...
Защита Отечества.
Защита Отечества, да. Мы не боремся за какие-то проливы там или еще за что-то. Мы четко защищаем Отечество. И донесли это до каждого человека. Поэтому получился консенсус. Да, детский труд я уже упоминал. Значит,
желательно поставить как раз слайд, озаглавленный детский труд.
Да. Детский труд, естественно, использовался. Я уже говорил, что была введена норма для подростков-колхозников. И более того, значит, на 41 год 6% валовой сельхозпродукции давали дети. 712 тысяч подростков работало на производстве. Но и аукнулось это. То есть 50% бросило учебу. Ну, это, конечно, очень большая цифра, которая, ну, говорит о том, что эти вещи не прошли даром для, вообще для всего населения Советского Союза.
Ну, шло, можно сказать, ускоренное обучение у станка, и человек учился читать чертежи, что может быть даже сравнимо с обучением геометрии и вектором.
Вот это то, что касается мобилизационных мероприятий, которые проводил Советский Союз для того, чтобы одержать победу над врагом. То есть помимо цены победы, которая была заплачена на полях сражений, да, тыл платил свою цену за счет понижения материального обеспечения. Давайте следующий слайд. Материальное стимулирование, да, работает. Вот теперь мы переходим к добровольчеству и движению снизу. То есть помимо вот этого сверху, там, давай, дайте больше, да, было и движение снизу. Мы готовы дать еще больше, чем вы с нас требуете.
И, как давайте я понимаю, следующий. Мы плавно переходим к Ферапонту Головатого.
Плавно, но именно плавно. Давайте мы посмотрим на систему вознаграждений. Следующий слайд. Да, вот это, да, оставим. Значит, государство стимулировало граждан не только вот этими указивками, да, этим давайте нам, дайте, план, но и, естественно, она платила за эти. Что-то выражалось в материальных, натуральными премиями. Поднимались заработные платы, платили внеурочные. Продажа товаров по твердым государственным ценам, важнейший стимулирование рынок, то есть цены на рынках выросли в 100-200 раз на рынке. Покупка вещей или, так скажем, товаров первой необходимости по государственным ценам, это было просто огромное благо, да. Но еще один момент такой: государство, допустим, в колхозах производило закупки урожая, и эти закупки шли по государственным ценам 40-го года, ну, то есть, условно, 3 копейки за килограмм пшеницы, когда, естественно, хлеб на рынке, буханка хлеба стоила 600 рублей. Поехали дальше. Следующий слайд.
Ух ты, у нас тут.
А следующий? Да, в труде, как в бою. Развернулось стахановское движение, да, под самыми разными лозунгами. Награждали переходящими красными знаменами, утверждали новые звания, то есть старались симулировать, то есть все время вот эта пропаганда того, что там все для фронта, все для победы, она доводилась до каждого участника. Следующий слайд. Было развернуто социалистическое соревнование, да, то есть основная, конечно, задача его была выполнение и перевыполнение плана, но если, например, в социалистическом соревновании 40-го года участвовало примерно 55% предприятий, то в 42-м году оно охватило практически 100%. Ну, там, условно, там 95% предприятий участвовали в социалистическом соревновании. Вообще, ну, мы, конечно, полностью отвыкли от этого дела, но я вот очень хорошо помню, например, в школе, да, у нас вот сдача макулатуры обычно была такая полная профанация. Ты приносишь там 20 килограмм макулатуры, да, и как бы думаешь, как от тебя забыться. Один раз у нас было, когда пионерская дружина организовала соревнование так, что школа собрала 12 тонн макулатуры.
То есть, на самом деле, моральный фактор, то есть соревновательность, присущая человеку изначально,
да,
от природы.
Да, и вот эта соревновательность, то есть соревнование не в сфере потребления, да, а в сфере производства, оно, вот то поколение, оно воспринимало его очень хорошо и готово было работать именно таким способом, то есть без выходных, там, в неурочное время и так далее.
Во имя, на самом деле, самоощущения, то есть чувствовать себя полезным для войны и для общества.
Ну и следующий слайд. Люди помимо обязательных платежей сдавали в фонд обороны. Фонд обороны был, естественно, пополнялся как добровольно, так и добровольно-принудительно, да. Условно, в 43-м году на трудодень, если, допустим, в 40-м году на трудодень колхозник получал там 2,5 килограмма пшеницы, да, там до 3 килограмм пшеницы, то в 43-м году это обычно где-то 200 грамм пшеницы на трудодень. Он практически ничего не получал, ну, то очень мало. И, тем не менее, колхозы сдавали половину, так сказать, того, что оставалось после госзакупок, сдавали в фонд обороны. Якобы добровольно, но, конечно, это была такая условная добровольность.
Да, кстати, чтобы понимать, что такое 17 миллиардов рублей наличными, вся артиллерия Красной Армии за всю войну с 22 июня по 1 июня 45 года стоила несколько дешевле, чем эти самые 17 миллиардов. То есть вся, от противотанковой до зенитной и минометов. То есть на самом деле это очень серьезно. Это, конечно, не стоимость авиации, которая была раза в 2-2,5 больше, а вот именно число, вот стоимость всех орудий стоила именно столько. Это много, реально 17 миллиардов — это много.
Ну и следующий слайд, это, собственно, мы видим, то есть люди сдавали, помимо вообще сдавать, ну, не персонализированно в фонд обороны, да, естественно, строили, так скажем, первый начал это Ферапон Головатый. Значит, что такое Ферапон Головатый? Это пасечник. Он колхозник, и он пасечник. Падение производства сахарной свеклы в 42-м году достигло почти 5 раз. То есть в 5 раз упало производство сахарной свеклы. Сахара в стране практически не было. Мед был единственным сладостью для всего населения. Пасечник на свои трудодни получал, естественно, натурпродуктом, своим же медом, и шел его продавать на рынок, где цена килограмма меда была примерно 800 рублей за килограмм. Понятное дело, что собрать 100-140 тысяч, сколько тогда стоил истребитель, в принципе, он мог довольно просто. Дальше история довольно сложная. То есть есть три как бы варианта. Либо он добровольно пришел, либо его пригнали туда, да, то есть ему сделали выбор, от которого он не смог отказаться. Либо он решил таким образом поднять свою социальную значимость, да, то есть по итогу ему персонально написал Сталин, да, то есть опубликовали в «Правде». Он, так сказать, стал депутатом, получил, по-моему, орден. Во всяком случае, такой социальный подъем у него был. Но мог ли он его предвидеть, когда он пришел на Саратовский авиационный завод? Вряд ли. Вот его последователи, в принципе, могли. Но он сам нет. Ферапонт Головатый построил 2 самолета. Анна Селиванова, тоже пасечница, построила 3. Вот. Василий Конев, да, вот эта известная фотография с кожедубом, тоже, так сказать, пасечник. То есть вот у этих людей деньги были.
То есть это на самом деле у них были деньги, зарплата средняя в промышленности за 100 лет.
Да, ну вот это конкретно вот эти люди вот таким образом могли заработать эти деньги. Вот, ну только они. Остальное все, конечно, мы знаем, колонны, да, построенные танковые или эскадрильи.
Ну, там это или все, малый театр.
Так, это все, так скажем, коллективные средства, да, то есть, так скажем, выбранные коллективом. Индивидуально только эти люди могли действительно профинансировать такое строительство.
А история с теми, кто построил танк и уехал на нем, это...
Есть такая...
подлинная там, история, да?
Подлинная история, что, по-моему, фамилия Андреев. Вот, он на свои средства построил танк, отправился с ним, то есть выучился, стал командиром танка и отправился на фронт. 2 раза танк подбили, и, тем не менее, так сказать, командир танка выжил, танк вернулся в свою часть и продолжал воевать до 45-го года. Ну и, соответственно, следующий слайд. Прочие формы там, добровольности. Это поможем государству одеть родную армию в теплое оборудование. Были сборы теплых вещей. То есть это на самом деле было как... То есть, ну, и в нашей стране было, в Германии то же самое было. Да? То есть мы как бы тут сбор вещей был, проходил. Были шефства над воинскими частями. Да? Передавали им подарки. Отправляли, так сказать, какое-то огромное, то есть количество вагонов, там 3-4 тысячи вагонов, подарков было отправлено за вот первые полгода войны в армию. Были гектары обороны, специально выделенные участки, которые, так сказать, специально весь урожай с них шел в фонд обороны. Естественно, донорство. Вот, у нас заканчивается время, мы рассмотрели на самом деле именно жизнь тыла, я планировал рассмотреть больше, но, так сказать, в рамках этой лекции, ну, не получилось. Что мы, самое главное, да, вот это сплавка фронта и тыла, и то, что народ делегировал право своей власти сделать все, чтобы победа была достигнута. И вот это вот «мы за ценой не постоим», это вот как раз про наш народ, который вот это смог вынести.
То есть в том числе и те, кто и у станка стояли, и гектары обрабатывали, и те, кто жертвовали на фронт, включая последние на самом деле.
Спасибо.
Спасибо.